Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте.
Добрый день.
Тема наша сегодняшняя – покаяние. Тема важнейшая, и вы не устаете к этой теме всех своих слушателей и зрителей адресовать, как к теме, может быть, центральной для разговора о христианстве. Знаете, в программе «Не верю» однажды прозвучал вопрос от неверующего, который меня в каком-то смысле поставил в тупик. Вот человек сказал: вот я обидел друга, вот я осознал свою вину, пришел к другу, попросил прощения, как-то искупил, исправил ситуацию, загладил, отношения восстановил. Причем здесь еще церковь, покаяние, исповедь, попы, которые должны эти грехи отпустить. Все, проблема решена, я ее исправил. Так зачем нужно вот все то, что вы, верующие, говорите о покаянии? Как бы вы ответили?
Да, привели вы пример самый легкий. Я подошел к другу и попросил у него прощения. Но разве этим исчерпывается то множество тех поступков, в которых мы не можем никому подойти? Просто не можем по самым возможным причинам, самым различным. Да. Потом эти поступки касаются не только отношений наших других людям, но даже и к самим себе. У кого я буду просить прощения, когда я завидую? У кого я буду просить прощения, да, когда я пьянствую? Да и что угодно. Это же вопросов же очень много. Поэтому возникает вопрос совсем другой. А есть ли вообще смысл сам во всяком покаянии, там, обращении? Что это такое? Этот вопрос может возникнуть только при отсутствии веры в Бога. Если есть Бог, то значит, есть кому можно обратиться и который может очистить мою душу. Если его нет, тогда бессмысленно, конечно, все эти покаяния, какое не имеет смысла. Да вообще все бессмысленно, если все заканчивается только этой жизнью. Вот. А вот если есть Бог, тогда понятно. И если это церковь с ее установлениями, она действительно является не просто человеческим творчеством каким-то, а что это действительно установление божественное, которое дано нам в помощь, вы понимаете? Не церковь же сама по себе, не организация же сама эта церковная, не священство даже само по себе, надо же понять, спасает человека. Не это же спасает, это все дано в помощь человеку. Не сами они по себе спасают, а в помощь дано это человеку. Почему? Какая помощь? Ну еще бы. Откуда мы узнаем Евангелие? Откуда мы узнаем заповеди? Откуда мы узнаем, что хорошо, что плохо? Ведь вы знаете, сколько есть самых различных доктрин, каких угодно. Возьмите какую-нибудь философию жизни, кстати, обратите внимание, Ницше. Философия жизни называется. А что говорит? Больной – это паразит общества. А понятно, нужно что делать с паразитами? Где критерий добра? Так вот, церковь как раз говорит нам: вот Евангелие, посмотрите, где критерии добра. Посмотрите, где добро, а где зло. Посмотрите, зачем мы живем, зачем мы должны делать то-то и то-то. Установил нам таинство, и в частности, замечательное таинство – покаяние. Покаяние – это таинство. Это не просто попросить друг у друга прощения. Одно дело – когда мы друг у друга просим прощения, совсем другое дело – то священное действие, которое дано нам церковью и которое разрешает действительно душу от грехов. Вы знаете, в науке прежде всего истинно является то, что подтверждается опытом, фактом. Так вот, если мы коснемся религиозной жизни, то здесь бесчисленное множество фактов. Фактов каких? Когда человек, пришедший в храм, наделавший действительно множество грехов, И действительно с полным покаянием перед священником, который только стоит и больше ничего, изливает свою душу перед Богом, что я наделал, вплоть до того, что убийцы, что... Вы знаете, сколько фактов, когда они выходили такими, как будто сбросили с себя гигантский груз, окрыленными, очищенными, с сердцем, в котором была уже только радость и благодарность Богу за то очищение, которое дал он душе. Вот это факты. Этих фактов очень много. Вот зачем дано покаяние.
Я бы сказал даже, может быть, еще одно, а другое, то, что тоже часто приходится слышать от сомневающихся, что и от беседы с другом человек может испытать психологическое облегчение. Кто-то идет к психологу, да, чтобы вот выговориться, и тоже наступает некоторое облегчение. Наверное, и в покаянии в известной степени какое-то облегчение наступает. Но, получается, есть принципиальная разница между тем облегчением и этим. Вот как вы это видите?
Дело в том, что мы все влияем друг на друга. Психолог, не психолог. С кем бы мы ни общались. Поэтому, например, преподобный Пимен Великий говорил, какое благо, благо – это хорошее общество, хорошее общение, хорошие люди, с которыми можем общаться. Мы все действительно влияем друг на друга, но это психологическое влияние. Когда же мы говорим о таинствах, и в частности о таинстве покаяния, то здесь человек переживает нечто еще другое совсем. Ну, представьте себе, убийца. У меня был один случай. После конференции ко мне на сцену так, ну, подошли многие люди, и вдруг сквозь них пробивается женщина и говорит: «Дайте я с микрофоном. Ответьте, пожалуйста, на вопрос». Ну, не буду говорить, кто, но, в общем, она назвала людей этих, говорит: «У нас руки по локоть в крови. Что нам делать? Кто может очистить? Какой друг? Какой знакомый? Какой психолог?» А здесь есть возможность. Возможность, подтвержденная многократными, когда человек, даже совершивший великие преступления, но искренне покаявшийся, получал полное облегчение. И не только облегчение, он получал мир души. И он, если хотите, начинал новую жизнь.
Давайте обратимся к видео-вопросам от наших и ваших собеседников. Ираклий Перцхалава.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ираклий. У меня следующий вопрос. Один мой знакомый, который, скажем так, сопротивляется или отрицает, и не выцерковлен, и, можно сказать, даже немножечко, как я вижу, может, я ошибаюсь, но даже обозлен, скажем так, на Господа. Да, действительно, была непростая, может быть, жизнь человека, но он задал мне следующий вопрос. Если Бог есть, то почему он попускает такое количество невинных смертей, болезней, детей, зла? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Не в бровь, а в глаз вопрос.
Прежде всего, если уже мы говорим о Боге, и о Боге не вообще, а говорим о христианском понимании Бога, то есть говорим о христианской религии, то мы должны вспомнить, в каком состоянии мы сейчас находимся. Был человек в первозданном, и он был здоров, никаких болезней, даже смерти не могло быть над ним. Мы говорим «райская жизнь». А что же случилось? Вот то, что случилось, это отдельный вопрос, о котором бы тоже интересно поговорить, но хочу сказать, что случилось. он отделил себя от Бога, заявив «я сам Бог», и предоставлен себе, исказилась его природа, извратилась. Он стал смертным, он стал болезненным. Представляете, он стал тленным. Вот что оказалось-то в результате вот этого отпадения от Бога. Вот кем стал человек. Поэтому все болезни, все страдания, переживания, все что угодно, если хотите, они явились естественным следствием разрыва человека с источником жизни, которым является Бог. Представьте, что вот сейчас зажать человеку рот-нос. Говорит, надо же, умер. А следователи говорят, задушили человека. Вот откуда появляются все эти болезни и смерть как таковые. Вот, а если теперь, исходя из этого, мы поговорим, например, о том, а как же дети, как же невинные люди и так далее, то здесь нужно отметить просто несколько чрезвычайно важных моментов. Первое из них, что все мы люди, все мы связаны друг с другом, семья особенно. Родители и дети преимущественно. То есть, и вы смотрите, вам сейчас скажут биологи, генетики, кто говорит, что скажут, в какой огромной зависимости состояние детей так находится от состояния родителей. Недаром вы знаете такой обычай, по крайней мере, на Руси всегда был, что на свадьбе даже молодым фактически даже и, в общем-то, вина почти не дают. Так только пригубить, как знак, как символ веселья и радости будущей, но ни в коем случае пить. Почему? Оказывается, это может повлиять на будущего ребенка, на его здоровье и физическое, и психическое. И факт жизни показывает, действительно, в какой огромной зависимости состояние детей, в котором они рождаются, зависит от родителей. Огромные, огромные. Более того, даже в телесном плане это совершенно ясно. Уж столько бесчисленное количество фактов о том, какие дети рождаются у алкоголиков, какие рождаются у наркоманов. Более того, касаясь нравственной стороны, вы знаете, в Библии, например, род Каинов. Вы слышите, какие вещи? Невольно сожмешься. Или напротив, представь себе, род там Богоматери. Как бы кто-то хотел бы сказать, я из рода Серафима Саровского. Ну, наверное, едва ли кто бы, то есть, не знаю, кто бы захотел сказать, что я из рода Иродова, да, или Иуда Искариотского. Правда? А в чем же дело? Потому что даже без всякой биологии, генетики, мы понимаем связь существующая. Так вот, итак, первое. Семья – это единое тело. Это не горох в мешке, который соприкасается. И поэтому духовное и физическое состояние родителей в огромной степени обуславливают состояние их детей. Это очень важно. Это надо понимать. А вот в какой степени, я вам приведу мысль святителя Игнатия Брянчанинова, этого нашего действительно светоча и учителя духовной жизни. Он одной женщине писал, «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше разразится над ним гнев Божий». Вот так, оказывается, в какой тесной связи находятся между собой родители и дети. Приходится очень часто говорить. Вот все сейчас спрашивают, что нам делать с молодежью, что нам делать с детьми. Вы извините меня, но я очень часто не выдерживаю и говорю, вы хотите, чтобы ваши дети были ангелочки? Так не будьте сами дьяволочки. Все улыбаются, ну действительно понимают. Конечно же, связь налицо. Вот эта вещь очень важна. Ну, а если уже говорить действительно, а почему умирают дети, и как же это понять? И вот какие у них и подчас бывают и страдания, и все. На это скажу так. С христианской точки зрения. Если умирает ребенком человек, а вы знаете, что ему предстояло бы в его жизни? Нет, не знаем. Ну, а что знаете? Наверняка знаете. А наверняка знаем, что нет человека, у которого бы не было скорбей, переживаний, страданий. Нет таких людей. И если хотите, поэтому, с христианской точки зрения, когда умирает ребенок, то можно только благодарить Бога. Господи, ты избавил его от всех тех страданий, которые обязательно будут. Мы не знаем, какие, иногда, может быть, жестокие, будут с ним. Избавил. Правда, вы скажете, а почему же он не всех избавляет? По очень простой причине. Мы, например, вот, которые живем еще, так мы, не пережив Горького, то есть вот этих вот всех земных неприятностей, искушений и страданий, не сможем оценить Бога, не сможем возблагодарить Бога, не сможем познать, как говорит пословица, не узнав Горького, не оценишь сладкого. Так вот, эти умирающие детьми, они, оказывается, еще по своим природным дарованиям, оказывается, могут войти действительно в вечную жизнь без искушения того, чтобы там опять возгордиться, как это сделали наши предки Адам и Ева, возгордиться и отпасть. Они способны, исходя из вот того опыта, который они увидят, человеческого опыта, принять Царство Божие без искушения отпасть от Бога. Вот это очень, я вам скажу, это очень-очень важно. И потом следует обязательно отметить. Ну, хорошо. С христианской точки зрения мы не сомневаемся, что ни одна капля страданий ни одного человека, и уж тем более детей, не останется без не только награды, а без такого блага, который даст Господь человеку. Мы верим в это. Вы же спрашиваете с христианской точки зрения. И мы говорим, ни одна капля земных страданий не останется возмещенной Богом, не знаю, стократно, миллионократно и так далее. Так? Ну, хорошо. А если Бога нет, и дети страдают, и детей мучают, и детей истязают, какой смысл тогда в этих страданиях? Скажите, пожалуйста. Бога же нет, вечности нет. Бессмысленные страдания, обусловленные какой-то человеческой жестокостью или случайностями, какой мрак и отчаяние.
Давайте обратимся к еще одному вопросу. Может, статься, он окажется более светлым. Певица Юта.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Юта. Я хочу задать вам вопрос про любовь. Христос говорит о том, чтобы мы любили своих врагов. Как врагов можно любить? У меня есть ответ на этот вопрос. Христос сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Значит, в первую очередь нужно возлюбить самого себя. Но это ничего общего не имеет к эгоизму. Любовь к себе – это любовь к Богу, которого ты впускаешь в себя. А вопрос мой заключается в том, как при очередном враге не забыть об этом замечательном изречении. Спасибо.
Да, спасибо. Очень хороший такой жизненный вопрос. Это верно. Дело вот в чем, что мы, к сожалению, не понимаем первоисточника, на котором написано Евангелие. Это древнегреческий язык. Мы все, у нас одно слово «любовь», а в древнегреческом языке их несколько слов, причем в каждом случае значение его очень здорово меняется. Одно дело – любовь, равная ко всем. Равная ко всем. Причем, то есть, я никому не желаю зла. Я готов помочь, если вижу в чем-то какие-то страдания. Ну, чем могу помочь человеку?
Это какое греческое слово?
Помните, может быть, в Евангелии от Иоанна, в самом конце Евангелия, Петр идет за Христом, и Христос вдруг спрашивает его: «Любишь ли меня?» «Агапас мэ», «мэ» – «меня», «агапао» – это любовь какая? «Петр, ты меня любишь так, как и всех?» Он отвечает: «Нет, филосе», другое слово употребляет, «филео», то есть любовь дружественная, которой я готов положить душу свою за тебя. Тогда Христос второй раз опять спрашивает, и опять так же: «Агапас?» Опять ты все-таки, ну как бы я, то есть, не верю. И Петр даже, знаете, расстроился, что Христос не верит ему. Опять спрашивает так же: «Агапас?» То есть ты меня любишь так же, как и всех. И опять отвечает: «Фило, сэ, люблю тебя». И только третий раз уже Христос спрашивает: «Филис мэ», то есть любишь меня действительно так, что готов отдать душу свою, жизнь свою за меня. Петр отвечает так же, философ. Вы видите, какая разница? Просто хочу сказать, что когда мы говорим о любви к врагам, то в Евангелии употребляется вот это слово «агапао». И Христос даже приводит пример, говорит, что Бог повелевает солнцу восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть подает нам пример, как мы должны ко всем относиться, никому не желать зла, не делать зла. Вот что такое любить врагов, где он: «любите врагов ваших», употребляет именно это слово, не в том смысле, что филео, то есть я готов за тебя убийцу, я готов отдать свою жизнь и прочее, за тебя негодяя. Нет. Не желай зла. Хотя не желай зла, но справедливое наказание этим нисколько не отменяется. Нисколько. Преступника действительно он достоин наказания. Но я не желаю зла, то есть не желаю тебе зла. Вот в чем, это же разные вещи. Одно дело – желать зла, да, и другое дело – исполнять справедливо свои отношения к человеку. Так вот, когда мы теперь встречаемся с врагом, как можно его возлюбить? Агапао. Не желать зла ему. Ну, ты, я вижу, что ты лукавый. Не только лукавый. Помните, как Христос говорил? Змеи, порождение ехидны. Гробы окрашенные. Помните, как он говорил? Как он говорил этим фарисеям? Но он никому не желал зла, когда он предупреждал их от этих гадостей. Прекратите, пока не поздно. Потому что любой грех, вот оно, грехи-то какие. Любой грех что такое? Это рана, которую наносит человек самому себе. Ты лукавишь? Что ты делаешь? Ты себя режешь и колешь. Вот, а Бог почему и призывает любить врагов, то есть не желать даже врагам никакого зла. Почему? Почему? Ибо если ты будешь желать зло, ты причинишь себе зло. Знаете, есть закон. Вот это закон такой. Чем больше я зла желаю кому-то, тем больше я вонзаю нож самого себя. Поэтому любите и врагов. Но любые какие-то не в смысле отдавать душу свою, там, филео. Нет, нет. Вот это, агапао, не желай никому зла. Если можешь, делай добро. Вот так.
Спасибо огромное. Как здорово наша сегодняшняя беседа закольцевалась. Мы начали с темы покаяния, заканчиваем разговором, где рядом стоят, скажем так, темы размышления о грехах и о любви и о свете. Спасибо огромное. Это была программа «Зачем Бог?» и этим несколько необычно сформулированным вопросом мы продолжим задаваться и в следующих наших программах вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.